Дерф.
Внимание! Выступают знаменитые акробаты братья Вертушкины!
В поверх барьеров кукольники и игрушечники.
Встречайте аплодисменты.
Оп! О! Ход! Оп! Специально для вас на бис! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хой!
Ну, начнем с другой рубрики. Наши современники. 10-летние девочки из города Вятка. С ними разговаривает Екатерина Лучникова.
Трех девочек перед магазином я заметила сразу. В толпе торговок с зеленью и картошкой они обращали на себя внимание. У них была своя торговля. На асфальте лежал коврик, а на коврике, как на прилавке, аккуратно разложены игрушки. Розовый тигренок, малиновый заяц, кукла с голубыми волосами, украшения из бисера и еще книги. Любовные романы. О бизнесе, правах человека, реформе МВД, политике и любви мы беседовали с руководителем этого бизнес-проекта на асфальте Машей Подлевских. Маше 10 лет, бизнесом она занимается уже 3 года.
Мы уже давно это все продаем. В прошлом году, позапрошлом.
Да, просто так все делать нечего. Надоели уже все игры. Из-за денег вы что? Нет, конечно, никто из-за денег из нас тут не сидит. Мне мама все время ругает. Вот я что-нибудь принесу, куплю себе что-нибудь ненужное, лежит это у меня, мама ругает. Что ты опять купила? Зачем у тебя это? И все валяется у меня все время. Мама меня ругает. Ну так я вот отношу сюда и продаю. Детям они нужны, и мы подешевле их продаем. Да.
А кто покупает?
Ну, обычно люди, у которых дети есть, они игрушки выпрашивают. Сумки тоже берут хорошо, но особенно хорошо у нас берут романы вот такие вот.
Климовы, ловушка горша смерти, старая история женщину творит мужчина, который старше и умнее ее.
Да, очень хорошо их берут, прям совсем суперско берут.
А ты сама их читаешь?
Нет, что мне, не интересно, я вообще не люблю читать. Я люблю заниматься художественной гимнастикой, я занимаюсь уже ей 7 лет. Тоже фехтованием занималась, очень нравится мне. И люблю танцевать. Мама у меня, она работает на двух работах, ну как, в первый день там, а во второй день там, она в магазине работает. А папа у меня на стройке работает штукатуром, маляром. Вот мы, знаете, тут 7 лет наторговали, мы еще не успели ничего выложить, игрушки несколько выложили, но все скупили сразу же. Вот 7 лет у нас вообще было, мы по 500 рублей зарабатывали.
Маша, у вас с милицией не бывает неприятностей?
Нет, конечно, что они проходят сами, тут все смотрят сами все иногда и покупают даже. Че мы дети, господи, че мы тут вообще? Не, они нам ничего не делают даже. Не-не-не, идут, посмотрят, похохочут, увидят дальше. Вот и все, ничего у нас проблем не бывает. Ничего. Но вы знаете, у меня дядю однажды, у него друга избили милиционеры. И главное, им ничего не было, а друга осудили. Условно, конечно, но все же это несправедливо. Если милиционер пьяный идет, зарыпает на человека, что-нибудь у него там требует. А если он начнет вообще бить его, что ему просто стоять и думать, что он милиционер, мне его бить нельзя? Милиционеры стали вообще какими-то, что деньги все решают, типа у меня будет много денег, я всех куплю. Ой, вообще, короче, кошмар. О людях они вообще не думают, это ужасно. Убийств много, грабежа. Не знаю, наверное, лучше милиционеров почестнее набирать. Если милиционер такое сделал, все, его надо увольнять, даже жалования лишать. Все, ты нам не нужен, прощай. Или осуждать вообще, садить их. Садить их и денег с них требовать. Тогда они точно уже ничего не будут такого плохого делать. Права человека. Сейчас, я скажу. Ну, права человека – это то, что он, что ему можно делать, что ему нужно делать. Право на жизнь, право на имя, право на бесплатную медицинскую помощь, право на жилье, право на учебу. Ну, очень много этих прав. Да, вот все права, которые вот есть в кодексе, ну, я не знаю, где там они есть, но, по-моему, в кодексе. То есть не могут человека избивать, потому что у него есть право на самонеприкосновенность. Это на право изначально. Не может никто их нарушать. А кто это нарушает, тот сидит в тюрьме или просто становится очень-очень плохим человеком. Из политики знают только то, что у нас президент Медведев. Путин мне больше всего нравится, чем Медведев. Ну, Медведев тоже хороший, просто он еще неопытный. Ну, конечно, это нереально, я бы хотела Путина опять. Я не знаю, почему.
А кто такой был Михаил Горбачев?
Горбачев. Может, это какой-нибудь был президент? О, хорошо, отгадала.
Маша, а кто такой Сталин был?
Это вождь был. Знаете, что у него было плохое качество? Он очень любил всех расстрелять. Всех любил расстреливать. Что попало, всех расстрелять. Там что-нибудь не взяли? Расстрелять, расстрелять.
Маша, а как ты думаешь, а женщина может быть во главе государства?
Конечно, может. Почему не может? Женщина ведь даже иногда бывает умнее. Мужчина, вон этот, Тимошенко, она же была президентом, и у нас в России может быть президентом женщина. А ты же мудрости. Ну вот, такого
Маша, всего. Маша, когда ты вырастешь, ты не хочешь стать политиком?
Нет, не хочу. Знаете, я хочу такую работу, которая бы была мне интересная и чтобы была прибыльная. И чтобы очень-очень интересно. Я вот хотела стать стилистом, что-то передумала, и сейчас хочу стать вот актрисой кино. Это интересно, и доход неплохой у актрисы. Мне вот в школе давали талант года. Много раз каждый вот год в окончании мне дают талант года. Ну, и артист года мне тоже давали все время в 4 классе, в 3, во 2, в 5 тоже дали. Знаете, бывают дети, которые только играют на компьютере и смотрят в телек. Сидят и толстеют, и не хотят заниматься спортом. Можно даже рисовать, музыкой заниматься, но не сидеть и пялиться в этот долбанный телевизор и в компьютер. Это же вообще ужасно. Я вот своего ребенка, конечно, отправлю в карате или в художественную гимнастику. Я бы хотела дочку. Я просто уже такие надежды возлагаю на свою дочку. Короче, хочу больше девочку. Мальчик родится, ладно, господи. Но девочку очень хочется. А внуку уже мальчика. А если двойню рожать, тогда лучше сначала мальчика, чтобы он защищал девочку, а потом уже девочку.
Ну, слушай, вот. А как ты представляешь своего будущего мужа в таком?
Ага. Ну, конечно, как и все девочки, я хочу, чтобы он был обеспечен. Но даже если, знаете, вот у человека не очень много денег, а он образованный, красивый и очень талантливый, он все равно заработает себе хоть какое состояние. Потому что везде нужны талантливые, умные, самое главное. Ну и вот я хочу талантливого, умного, богатого мужа. Но если я полюблю глупого, бедного, то и если он мне, ну, как бы нравится, вроде бы не нравится, мне мама скажет, какого лучше выбрать. Того, которого она мне говорит, или которого я люблю. И я выберу мнение мамы, потому что она всегда права, когда мне что-нибудь говорит. Вот некоторые, знаете, такие тоже браки бывают, неудачные. Они все время вот ругаются друг с другом. Он смотрит, ну, предположим, вот даже футбол, она говорит, чё, я не хочу это смотреть, дай-ка мне лучший сериал. А может, она все время сидит дома и смотрит этот сериал, а мужчина работает, зарабатывает деньги, она этого просто не понимает. Такая женщина, она никогда не найдет своего счастья. А мужчины тоже бывают такие вот, говорят, что ты там не работаешь, нифига, я вот на работе. И вот иногда вот тоже женщины бывают такие, что они занимаются хозяйством и выглядят очень красиво. А все красивые женщины, просто их никто не замечает. Ну вот, знаете, вот некоторых денег хватает ездить на вот этот Мисс Мира. А некоторые очень красивые женщины, даже умные, талантливые. Но у них не хватает на это денег. Может быть, она Оксану Федору какая-нибудь женщина бы обогнала. Ну, все красивы по-своему. И у нас очень много в России красивых женщин. Они все успевают делать. Вот тогда они очень нравятся мужчинам. Они вообще любят их.
Но что такое любовь?
Любовь – это когда люди, они очень нравятся друг другу. Не то чтобы как бы, ой, мне нравится политику. Они вообще души друг друга не чают. Они готовы хоть на край света уйти, хоть сброситься с высокого здания. Главное, чтобы быть всегда с ним вместе. Вот я даже читала такой роман. Там мальчик с девочкой, желание у них такое было, что они больше никогда не встретятся. И вот встретились через много лет. У каждого семья, дети. Их никто не понимал, как этого они могут быть вместе. И вот они встали, обнявшись друг с другом, и в бетон залили, чтобы всегда быть вместе. Вот это называется любовь. А любовь бывает не у всех настоящая. Бывает такое у меньшинства, которые вот правда очень друг друга любят. Когда у него, у мужчины нет денег, она все равно женщина готова с ним рядом быть. Вот что значит любовь. Да, я надеюсь встретить настоящую любовь, когда я буду любить очень мужа и готова на все пойти ради него. Конечно, я не желаю никому умирать ради своей любви, но все же, чтобы такая любовь была у каждого.
А ты веришь в Бога?
Конечно, верю. Я верю, в принципе, и в небеса, и в ад. Плохих людей в ад отправляют, а хороших на небеса. И в Бога я верю. Бог, кто в него не верит, тот рано умирает. А вот кто в Бога верил, он точно попадает на небеса. Это стопудово. У кладбища приходишь, вот вставляешь им еду, тогда птицы прилетают и едят. Может, это они просто в теле птицы прилетают.
И люди, которые даже, знаете, не верят ни в что такое, ни в Бога, ни в призраков, ни в то, что я убью человека, и ничего мне не будет. Они умрут скоро, они не будут жить. Потому что Бог таких не любит. Не надо наказывать самому человека, кто сделал плохое. Его Бог хуже накажет. Может даже не его наказать, а его семью.
А если человек злой, нападет, хулиган какой-то, ты будешь драться?
Конечно, конечно. Как это так? Не защищать себя, что ли? Надо хоть, не знаю, там, ну, закричать, укусить его, догрой, или что-нибудь там, пнуть как-нибудь. Это самооборона, это нормально, как на войне. На войне. И вот убивали же наши люди немцев, но им Бог ничего за это не сделал, потому что они сами немцы начали. Так, самое главное событие в жизни. Сейчас я подумаю. Сейчас. Я, наверное, в Москву поехала на показ. Мой первый раз в Москву поехала.
Ты волновалась?
Ну, да, я очень волновалась. Особенно сижу за кулисами, меня все трясет. Я же маленькая такая. Я боюсь, блин, у меня ноги болят. Все болит. А еще там выходишь, там белый свет такой, вообще ничего не видно. Но мне очень понравилось. Это мое самое классное. А еще одно, вот последнее. Когда я крысу купила. Крис. Да, это мальчик. Он очень классный. Только он такой кусачий. Я вот стою в клетке, у меня хоп, царапнул за ногу. Но все равно классный. Такую лапочку я все время хотела какого-нибудь животного такого. Грызуна.
Маша, а в чем смысл жизни? Как ты считаешь?
Смысл жизни в том, чтобы... Ну ладно, родиться, потом уже вырасти, получить хорошее образование, жить в хорошем доме, чтобы у тебя ребенок ни в чем не нуждался, чтобы ты ни в чем не нуждалась, и чтобы у тебя был хороший муж. И вы с ним жили очень счастливо.
Счастливо и умерли в один день.
Да, лучше вообще не умерли. Вот я очень хочу такую жизнь.
Девочки из города Вятка. Запись Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжим детскую тему, хотя и по касательной. В разделе «Мои любимые пластинки» самарский менеджер автосалона Владимир Морозов, коллекционер детских пластинок.
Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее.
В детстве у меня было полно детских пластинок. Их мне специально покупали. Всякие сказки, песенки. Потом, когда я вырос, все пластинки собрали в пакет и бросили в кладовку. И вот совсем недавно, разбираясь в кладовке, я нашел этот пыльный пакет со своими старыми детскими пластинками. В общем, я за неделю переслушал почти 1500 детских пластинок. Особенно понравились несколько детских спектаклей. Первый – сказка Джонни Родари «Чиполлино». Многие ее знают. Чиполлино из бедной семьи оказывается в тюрьме, потому что борется за права народа. Это такой правозащитник, говоря современным языком. Эту сказку я слушал 6 лет. Тогда все, о чем там говорилось, был каким-то далеким, иностранным. Эти графиня Вишня, сеньор Помидор, принц Лимон и герцог Мандарин, которым простые фрукты и овощи, как Чиполлино, платили налоги на воду и на землю. А сейчас мы сами живем, как Чиполлино.
У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, 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 и последняя.
Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев. Чиполлотто, Чиполлетто, Чиполлуччо, Чиполлаччо и так далее.
Ля-ля-ля! Чиполлотто, Чиполлуччо, и последняя.
В этой сказке есть еще один момент, который мне понравился. Когда лимончики посадили пса Мастина охранять дом тыквы, который у него отобрали за то, что он его построил на земле графини Вишен. Пес сидит в жару, мучается от жажды.
Фу, чего-то я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прям огнем горит. Я умру здесь от жары. Пойду в тень.
Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? Ага, вот он. Так, нальем теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько.
Тяни еще жарче.
Ой. Спи, спи. Так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так. Сейчас мы его вытащим отсюда. Так. Дяденька Тыква! Дяденька Тыква! Идите-ка сюда! Ваш домик свободен!
Вторая пластинка, которая мне очень понравилась, со сказкой, автор которой тоже Джанни Родари, «Джульсанин устранил лжецов». Я не знаю, может, у Родари все сказки актуальны для нынешней России, потому что он тогда, когда писал свои сказки, обличал в них пороки капитализма. Может, просто сегодня Россия похожа на Италию 50-х, когда Родари писала Чиполлино и Джульсанина. Сюжет сказки в том, что мальчишка Джульсанина обладает суперголосом, который приносит ему одни неприятности. Джульсанина говорит так громко, что плоды падают с деревьев, такой мощный, как у Каруза голос. Соседи говорят, что он колдун, и он уходит из родной деревни. Мальчишка бродит по свету и попадает в страну лжецов, где у власти золотоволосый король. Король – это обманщик. Сам носит парик, народ наврал, что у него волшебные золотые волосы. И все в стране лжецов начали врать по приказу короля. Газета там называется «Образцовый лжец». Вместо «Доброе утро» все говорят «Спокойной ночи». Хлеб называют чернилами, лошадей – коровами. У короля очень мощная песня, где он объясняет, как важна ложь.
Не только меч, не только кнут. И ложь ноль на короне, ведь без нее и двух минут. Не усидишь на троне, порой помощница во всем. Порой вредит искусно, и мы святой ее зовем. И называем гнусной. Ложь не даром во всех королевствах уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна. Ложь не даром во всех королевствах уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна. Учитель, проклиная ложь, вредит лишь бедным детям, ведь без нее не проживешь. И двух минут на свете все надо взвесить и учесть. И забывать не стоит, что ложь спасительная есть. И есть вранье пустое. Недаром от всех королевств уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна.
Я слушал сказку и поражался. Решились бы сейчас у нас переиздать эту старую пластинку как аудиокнигу? Думаю, не рискнули бы. Потому что очень многое из старой сказки про Джульсанина актуально в нашей стране. У меня приятели слушали эту пластинку и сказали, просто в один на сегодняшней России. Вот песня «Стукача», например.
Считаю долгом донести. Придумать кляузу недолго. И чувство правды, господа, оно не выше чувства долга. Я за два солди, за два су на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, в донос, в донос, в донос. Его Величество король мои читает донесения. И ходит трон под королем, как при большом землетрясении. И я за два солдей, за два сын на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, в донос, в донос. Его Величество профан во всех значительных вопросах, и шаткий трон его стоит не на ковре, а на доносах. Я за два сольди, за два сов на папу с мамой донесу. И верит наш король в одно, в донос, в донос, в донос. Не верит наш король в однос. Донос, донос, донос.
Жильцамин поднял народ на борьбу. В конце сказки король, побросав свои парики и министров, бежит из страны. Происходит революция, просто как у нас в 91-м. Жильцамины поют песню про победу, правду и свободу. Пластинка, которая мне очень полюбилась, это «Приключения Буратино». Тот сюжет, мне кажется, вообще не нужно пересказывать. Все знают, как Буратино вместо того, чтобы идти в школу, продал азбуку вместе с котом Базилием и лицо Алисы, сбежал в страну дураков. В детстве я слушал эту пластинку буквально до дыр. Она вся старая, заезженная. Но вот сейчас, уже взрослым, послушав сказку про Буратино, я совершенно по-другому оценил Боримара. Этот пиявочник, который всем предлагает пиявки, он не просто сказочный герой. Это совершенно гениальный менеджер, который всем советует свои лечебные пиявки.
А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я о пиявках пою. За денежки продаю.
Все три любимые пластинки я переписал на MP3-плеер, уже в цифрах, чтобы постоянно слушать. И я их действительно теперь постоянно слушаю, и мне не скучно их слушать. Сказка от этого не становится хуже, а даже наоборот. Сказки со старых пластинок становятся еще интереснее, потому что наше нынешнее время – это время лживых министров, время газет «Образцовый лжец», время сеньоров-помидоров, дуримаров и лживых королей. Так что очень полезно сегодня слушать старые пластинки.
О своих любимых пластинках рассказывал самарский менеджер автосалона Владимир Морозов. Его записал Сергей Хазов.
Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Работает ли Петербургский форум на создание привлекательного образа российской экономики и власти? Об этом говорим с ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН Андреем Пианковским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны России подтвердило, что власти Киргизии обратились к Москве с просьбой направить военнослужащих для охраны стратегических объектов. Однако окончательного решения по этому вопросу не принято, сообщил агентством источник в российском военном ведомстве. По его словам, Россия будет следить за развитием ситуации. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атамбаева, выступая в пятницу в городе Ош на юге страны, где происходит самое ожесточенное столкновение, заявила, что российские войска помогут в защите стратегических объектов республики. Правозащитники призывают власти Дагестана взять под контроль расследование обстоятельств избиения адвоката Сапият Магомедовой. Молодая женщина была жестоко избита в четверг в ГУВД города Хасавюрт, куда она пришла на встречу с подзащитной, говорится в сообщении центра «Мемориал». Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Александр Узерец обсудят в субботу в Петербурге проблему погашения Минском долга за поставки российского газа. Об этом сообщил официальный представитель концерна Сергей Куприянов. В Ираке к северу от Багдада 5 человек погибли, 79 были ранены при 2 взрывах. Специальный докладчик ООН Маргарет Секаджия призвала власти Армении помочь ликвидировать препятствия в деятельности правозащитников. Президент США Барак Обама призвал страны группы 20 к более тесному сотрудничеству в деле стабилизации мировой экономики, выходящей из кризиса. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке в третьем матче группы С в Йоханнесбурге сборные Словении и США сыграли в ничью. Счет 2-2.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В сегодняшнем выпуске «Кукольники и игрушечники». Их представляет Леонид Дубшан.
Сегодня королю играем в пьесу!
Как название пьесы?
«Мышеловка».
Вы хорошо заменяете хор, милорд.
Я бы мог озвучивать ваше свидание с любовником. Окажись на этой кукольной комедии. Начинайте!
Неожиданно все это пришло. Я увидел возле театра на дереве висящую голову Йорика. Это была головка куклы, без скальпа, без паричка, без глазок. От солнца она абсолютно выгорела, белая головка. И, что было самое интересное, на ней сохранился грим. Вот на белой голове алые щеки и алые губки. Да, вот этот Йорик.
Своего кукольного Гамлета главный художник Санкт-Петербургского интерьерного театра Марк Барнштейн играет вместе с актрисой Лидией Мартьяновой.
В этом спектакле смешение разных видов кукол театральных, от самых простых перчаточных до огромного гиньоля, набитое такое чучело. И у многих персонажей есть по нескольку воплощений в разных ипостасях. И заглавный персонаж тоже есть. Основная кукла Кинжал с его портретной головкой и торсом, рукоятью. Есть кукла безумно смеющегося идиотика. Есть соединение того и другого. Есть такое перетекание из одного предмета в другой. Просто кувшин полиэтиленовый, который оказывается актером. Точно из таких же кувшинов сделаны маски других актеров. Они разыгрывают мышеловку в этих масках. Потом действительно в этот кувшин заливается из канистры отрава, которая в финале выстреливает в короля, ему в пасть. Мне казалось, что необходимо материализовать каждую мысль. Тогда она может быть унесена зрителем с собой, потому что зрительные образы, они не выветриваются, как слова. Передать ее в материи, зафиксировать через куклу, через предмет.
Очень милый и добрый человек из деревни спросила, а что, дымка, что ли, от дыма? Ну, название-то, от тех клубочков из труб. Нет, она из комочков глины, поверь мне, пожалуйста, друг. Откуда известно, сама леплю, неужто, да полно, да ну. А хочешь, возьму из глины, возьму и загну.
Лидия Фалалеева.
Город наш, Киров, он стоит на крутом берегу реки Вятки, на противоположном слобода Дымково, на заливных лугах. Когда идет половодье, все домики в воде. Бывает так, река разливается, что даже на чердаки мебель заносят. Я видела, баню снесло, петух на бане и кукарека. И эта баня плывет по Вятке, куда она уплыла? Дымково – это слобода, где зародилась дымковская игрушка. И был праздник свистунья, и он даже назывался свистопляска, потому что под этот свист люди плясали. Свистели взрослые, дети, старики. Вот эта дымка, чем я занимаюсь уже больше 40 лет. А я из деревни Дудинцы Куменского района. Это 60 километров от Вятки. Я очень любила коней, каких вот я делаю. Орлик наш был очень умный, он был в яблоках, он долго жил. Я на нем ездила, очень хороший был, послушный. Была война, есть нечего, его выбраковали, его зарезали. А родители-то этого не скрывали, что орлика-то надо зарезать. Он уже старый, орлика надо зарезать. А потом... этого орлика на трудодни раздали всем деревенским людям и начали в чугунах варить. Мамочка крупными такими кусками мяса поставила в чугуне в печку, плошку в такую деревянную положила, и мы тут все, ой, чмокали, ели. Какое оно было вкусное! Но как мы плакали, нам же очень орлика-то жалко. Лепила в детстве-то. Глинки наковыряешь и сделаешь болванку, туловище и головку. А ручки можно не прилепливать. Вот эту болваночку сделаешь, а чем украсить? И по-детски соображаешь, да я сейчас от хрена до лист возьму. Да как отдеру по центру, да и вышью зубами, зубиками вышью этот хреновый-то листочек. Ой, какие узоры можно
сложишь и прокусишь. И я, значит, раз на эту болваночку, раз одну оборочку, потом вторую, потом третью, достаточно. И эту болваночку посажу, а на головке. Зачем прическа, когда от липы сбегаешь, листочки сорвешь, они кругленькие, и соломинкой сухонькой возьмешь да и заткнешь, или палочкой тоненькой, или спичечкой. Получилась барынька. Налюбоваться не можешь. Вот мои детские палики почувствовали глину. Я закончила 10 классов, уехала в Киров, чтобы поступить в швейный техникум. Проходила мимо дома-то художника, стеклянные двери, а там, значит, написано объявление: «Принимаются ученики на мастерис дымковской игрушки». Я пришла робкими шагами, посмотрела, видела полки, только коней, только оленей, только козлы. Я думаю, а если всю жизнь одно и то же лепить? Я это все прикинула и все-таки решила: я тут останусь. Экзамены сдала. Вот так я оказалась в удивительном коллективе художников, кировских, вятских художников, которые были постарше. Они с нами как с детьми разговаривали. А только коней-то делать-то не хотелось. Мужиков лепили. Всего ничего, мужик. Вот всего ничего. Тонюсенькие ножки, сидит на стульчике цыган. И огромная шляпа, и красивая борода. И тренькает на этой, на гитаре. Так вот, по гороскопу я, оказывается, родилась в год быка. Я бы не сказала, что рога, которыми я бодаю кого-то, не бодаю я никого. Но пру вот этим вот лбом и всегда повешу ему. Повешу кольцо, золотое кольцо ему повешу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Кукольники и игрушечники».
Это голова Пинокки. Дальше будет туловище, руки, ноги. Игрушка, но не для детей. Дети такую игрушку поломают очень быстро. Это игрушка для взрослых. Он будет нормальным буратиной. То есть он будет реально, живой. У него будут подвижные руки, ноги. Он такой голенький будет. Он еще не заработал надежду. Не мое дело с курточками возиться. Мое дело, как бы родил и пошел жить, сам зарабатывать. У меня дома много ручек, ножек, туловищ в незаконченном состоянии.
Алексей Шувалов.
Я не претендую ни на металл, ни на керамику, ни на гипс. Только деревянные изделия. То есть хочется наслаждаться запахом дерева. Металл этого не дает. Гарь, там, копоть, грохот. А тут все живое. То есть дерево, оно переживает даже свою смерть. Оно живет до бесконечности. Единственное, что плохо, что горит, конечно. Вот. Как я начал резать по дереву? У меня уже была специальность, я уже работал. Хотел быть моряком. Потому что в Питере у нас или моряк, или художник. Что еще? Как-то я пометался, поплавал, сказал, вот. И какая-то слабая мысль, что-нибудь порезать. И только я себе это произнес. Сразу бац. Через 2 месяца я уже учился. Очень древнее ремесло. Все инструменты настолько умные. И чувствовал, что над ними работало огромное количество поколений. Вот как любой человек продолжение рода, старинного длинного рода, так и любой мастер, он продолжатель школы. Школы, которой вообще не видно, конца и края. И это все начинается с простого строгания палочки. Потом делаешь надрезики. Рез подрез. Все. Фактически образ резчика – это человек, который сидит в тишине, его окружают вещи умные, безусловно. С чем его сравнить? Вот человек, который сидит и переписывает книжки. Да? Когда ты чувствуешь это движение, а потом у тебя по руке идет, тут все вспыхивает, возбуждается, там сплошная эротика. Вот приходит ко мне и говорит: научи резать. Я говорю: давайте начнем с того, что вообще резчик может делать. Образов много. В первую очередь, себе подобные. Мужчины, женщины. Дальше, животные. Птицы, рыбы, насекомые. Все это можно сделать. Там слоника показывают. Задаю вопрос: какое самое широкое место у слона? И все говорят: зад, а не зад. Не зад, совершенно не зад. Дело все в том, что травоядное животное любое, припомните, корову, лошадь, живот. Вот, например, у хищников, у них кишечник короткий, им мясо быстро надо, раз, а эти накопят, жуют. Если он начнет слона делать с большим задом, но с худым животом, анекдот получится. Вот в том-то весь и фокус. Творчество начинается в состоянии лежа. Пришел я лег, а хочу я сделать ангела. Я как бы отрабатываю новые технологии на нем. Форму рук, форму черепа, анатомические особенности. Крылья начинаю делать. Я буду прорабатывать перья. То есть фактуры перьев максимально. Я хотел руку сделать в естественной позе, но у меня пальчики взяли и согнулись. Пумц, к руке прижались. Ну, он живет своей жизнью, я ничего не могу поделать. Но он так захотел. Для того, чтобы понять суть куклы, надо прийти в театр.
Ну что же, здравствуйте, дорогие наши.
Здравствуйте.
Вы оказались у нас в гостях в театре, который называется «Картонный дом». И у вас все игрушки складываются тоже, наверное, в какие-то коробки, картонки, да. Правильно? Ваши учебники складываются в портфель, книжные книги, ранец. Вот. И у нас тоже спектакли складываются в сумки, а иногда и в картонные коробки. Открываем представление. Внимание! Выступают знаменитые акробаты, братья Вертушкины! Встречайте аплодисментами.
Леся Кропачева, главный режиссер театра «Картонный дом».
Мы говорим о куклах. Ну, скажем, если начинать с глубокого детства, был любимый медведь, который меня спасал. Маленькой мне очень много приходилось делать разных уколов, и мы с медведем делили все пополам. Ему укол, мне укол. А кукла такая красивая, появилась немецкая кукла, когда я пошла в первый класс в военном городке, и мама, ну, чуть ли не пол зарплаты своей, там, 40 рублей из 80 отдала за эту куклу. Папа был инженером путей сообщения. Мы ездили вот так туда-сюда. Не было таких постоянных друзей. Нужно было, да, каждый раз, приезжая в новый город, обзаводиться новыми друзьями. Значит, начинать жить заново. И мама мне разрешала, чтобы не чувствовать свою заброшенность и одиночество, делать все. Тебе нужны ножницы, вот они. Нужна ткань. Ну вот режь эту скатерть, только не ходи на улицу, мало ли что, незнакомый город. И я творила у себя дома свои маленькие идеальные, наверное, миры. С помощью бумажных кукол, бумажных платьев, бумажной мебели, бумажных силуэтиков, которые вы одеваете, раздеваете, переставляете, разыгрываете целые вот инсценировки. Когда я переехала на Украину, то такими куклами уже стали цветы. Бабушка был прекрасный сад, и все вот эти цветы, как у Андерсена, девочки Иды, вот эти все цветы пошли у меня на мои представления для соседских ребятишек, друзей, подружек, о чем бабушка горевала. В Кировограде мы жили на окраине города, там был чудесная балка, было очень здорово сбегать с кручи вниз и потом подниматься вверх на поле, где росла гречиха, когда гречка эта цвела, дышать этим белым снегом и бежать за облаками. Вот это иллюзия детства, которую я очень хорошо в себе помню, когда я хотела догнать облака. Все спектакли, которые вот я ставлю, я стараюсь, чтобы они были музыкальны даже без музыки. Интонация, слово должно быть так. Такое, а не другое. Любой предмет на сцене – это уже кукла. Чашка, блюдце, ложка – все, что является твоим партнером, это вот символ чего-то, и это кукла, с которой я работаю.
Как поживает господин мой Гамлет?
Прекрасно, слава тебе, Рос.
Вы меня знаете, милорд?
Отлично, вы торгуете рыбоньками.
Ну что вы, милорд?
А в таком случае вам не мешало бы быть таким же честным. Быть честным в наше время значит быть единственным из 10 000, а?
Марк Бернштейн.
Это очень увлекательное занятие – играть с куклами. Куклой может стать любой предмет. Необъяснимая вещь, я не знаю. Но на свой платочек, завязанный узелком, становится живой, играющий куклой. Куклой. Почему-то точная копия чего бы то ни было попахивает мертвечиной. Чем больше манекен похож на человека, вот, скажем, вот восковые фигуры, тем это страшнее. Кукла, которая поиграла много лет, она столько в себя вобрала. Это уже артист. Тут не соврешь. Спрятаться не за что. Кукла сразу обнаруживает вранье. Они все-таки подлинные, живые существа. Они разговаривают, конечно. И этот голос надо услышать.
Передачу о кукольниках и игрушечниках подготовил Леонид Дубшан. Повесть «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» речь пойдет о Ватикане. В русской поэзии вино и Ватикан, хотя и по касательной, пересекаются. В стихах Осипа Мандельштама упоминается «папского замка вино». Это «Шатенёв дю пап», в переводе с французского «новый замок папы». Делают это вино под авиньоном. В XIV веке, в течение 70 лет, Авиньон был столицей католического мира, так что папский замок или дворец – это реальное сооружение Средневековья. Но вернемся в современную столицу католического мира – Ватикан. Что известно о винной жизни Ватикана? Есть ли там погреба? Кто поставляет в Ватикан церковные вина? По телефону из Рима журналист Алексей Букалов.
Традиция поставлять вина к папскому двору, она восходит к тем временам, когда папа был не просто духовный владыка, а когда папа был король, то есть папа Ре, он был королем папской области, то есть он был монархом, и не просто монархом, но еще имеющим особую власть в Европе, потому что он короновал европейских королей. Поэтому поставки вина ко двору его святейшества не прекращались никогда. Ну, а если говорить о чисто религиозной стороне дела, то, в принципе, виноградное вино с глубокой древности является необходимой принадлежностью культа. Ну и требования, которые предъявляет церковь к вину, они основаны на каноническом праве и традициях. Вот у меня есть старый русский перевод требований к вину для совершения таинства святой Евхаристии. Ну вот там по церковным канонам употребляется, цитирую, «вино от плода лозного, то есть из гроздов винной лозы источенное, подобает ему вину свойственно иметь вкус и обоняние, и к питью приемное, и чистое быти. Вино же не суть, и быть не могут все соки от разных овощей и ягод источенной, сие яблочной, грушевой, вишневой, терновой, малиновой и иные сим подобные». Прямого указания на цвет не имеется, но необходимость для таинства святой Евхаристии именно красного вина объясняется самой целью, для которой это вино употребляется, так как оно притворяется в кровь Христову. Ну и последнее требование, предъявляемое к церковному вину, густота его окраски. Я думаю, что оно вызвано тем, что при совершении таинства вино разбавляется водой, а цвет его должен сохраняться интенсивно красным. Впрочем, в кругах около Святого Престола уважительно относятся не только к красным винам, но и к такому белому с тонким букетом напиткам, как такай.
Скандалы, в которые замешан Ватикан, это чаще всего финансовые скандалы, ну, иногда сексуальные. Все ли в порядке с винной репутацией Ватикана?
Все, что связано с хозяйственной деятельностью Ватикана, это тайна за семью печатями. На территории Ватикана нет официальных ресторанов, нет официальных каких-то питейных заведений. То, что вино поставляется и хранится в специальных погребах и подвалах, и ими угощает прибывающих гостей Ватикан, это факт. Что касается скандалов, то здесь, во всяком случае, в новейшее время такие скандалы не всплыли. Сама территория Ватикана, она очень маленькая, 44 гектара. И там разместить особенно, так сказать, такое большое количество объектов, скажем это так, трудно. Но вот другие территории Ватикана, которые тоже обладают экстерриториальностью, они значительно больше по площади, чем сам Ватикан. Но вот возьмем так называемый Ватикан-2, Кастель Гандольфо, летняя резиденция Папы. Это замок, в котором действительно есть абсолютно все, и сады, и погреба, и подвалы. Может быть, из французских вин, которые по традиции являются церковными, сохранился Кагор. Это вино продается, правда, так сказать, под названием Вино Санто. Продается даже в Ватикане есть небольшой магазин продуктовый. Там довольно приличная винная коллекция. Вот оно там продается. Но в свое время, насколько мне удалось узнать, Ватикан в течение многих лет поставлялся Кагор Южнобережный. То есть тот уже Кагор, который производился в советском пространстве. Больше я, так сказать, подробности о связи с французским вином не знаю, но могу добавить только, что Ватикан поставляется монастырское вино, потому что до сих пор вот монастырское виноделие остается очень важной статьей доходов католических обителей. Вот мне недавно довелось побывать в старинном монастыре Командале в области Умбрия. Монахи там торгуют отличным красным вином со своих виноградников, но не забывают, несмотря на ту рекомендацию, с которой мы начали наш разговор, не забывают о весьма крепкой, градусов 40-60, домашней граппе.
Насколько личные гастрономические вкусы и симпатии Папы Римского влияют на выбор вин и отношение к ним?
Как правило, понтифики римские достигали своего высокого положения в весьма уже преклонном возрасте, поэтому об их винных симпатиях приходилось говорить только чисто умозрительно или, скажем так, воспоминательно. Потому что вот последние несколько римских пап были известны как непьющие. Были известны случаи, когда на конклав кардиналы приносили с собой вино и даже более крепкие напитки. И вот, скажем, предшественнику папы Войтыла Иоанну Павлу I по окончании конклава было предложено за его избрание выпить рюмку коньяка. И одним из кардиналов, который пронес ее на конклав. Но папа сказал, что он не пьет, но с удовольствием поприсутствует на этом праздновании. Что касается папы Войтыла Иоанна Павла I, про него известно, что его любимый напиток – это оранжат, который он регулярно заказывал, когда еще был кардиналом, в ресторане, расположенном в Борго-Пио, недалеко от Ватиканских стен, где он был завсегдатаем, и где сейчас, конечно, тоже бывает очень много народу. Он уже как бы считается папским рестораном.
Алексей, я читал, что единственный в Италии бар, в котором не продают спиртного, находится в соборе Святого Петра в Ватикане. Вы там бывали?
Это уже как бы на территории музея Ватиканского. Это такая маленькая забегаловка для туристов. Там подаются действительно только безалкогольные напитки. Но это фастфуд, и, значит, просто усталые туристы там могут попить воду. Там действительно нет напитка алкогольного.
По-моему, там открывается какой-то роскошный вид на центр Рима и на Ватикан.
Верхний бар, он находится около лифта, который доставляет вас на купол Святого Петра, почти на купол, потому что дальше еще нужно пройти большое расстояние пешком по ступенькам. Вот там сделана такая стойка бара, и действительно можно, но опять-таки без вина.
Монахам и в целом католической церкви виноделие очень многим обязано. Именно монахи улучшали сорта винограда, исследовали почву, отбирали саженцы, очень умно и умело торговали вином. Но пивом священнослужители тоже, кажется, не пренебрегали.
У итальянцев есть пословица такая: «Паэзе кивай, узанце кетрой». Соответствует нашей пословице насчет своего закона и чужого монастыря. Раньше вообще в Италии пиво было очень мало известно, а немцы завезли очень много хороших сортов пива, которые, я не знаю, делают ли их в монастырях, но широко продают, во всяком случае, в северной части страны. А что касается вашего замечания насчет монастырей, это совершенно... Вот это сохранилось. Но здесь просто монастырское виноделие – это важнейшая статья дохода в католических обителях. И вот мне недавно довелось побывать в старинном монастыре Командале в области Умбрия, и там монахи производят и торгуют им. Это отличное красное вино со своих виноградников, чуть терпкое. Но не только это, а производятся различные виды. Я насчитал штук 15 названий вот этой крепкой домашней граппы. Градусов 40-60, такая разновидность чачи грузинской. Вот ее настаивают на груше, яблоках, малине. малине, черники, вишни. И это тоже со значком командоли и, соответственно, с благословением отца-настоятеля.
Вы видели в Риме или в Ватикане просто пьющих монахов или священнослужителей?
Нет, я не видел. Но дело в том, что я бывал просто на трапезах более-менее торжественных, где присутствовали священнослужители, где подавалось вино, но вот не был допущен к таким вот, собственно, попойкам, где, может быть, они раскрывались как большие любители и потребители алкоголя. Хотя я, конечно, знаю, что и в народном представлении, и в фольклоре, и в пословицах, и в поговорках, и главное, вот в народных стихах, вот был такой Джакино Белли, итальянский поэт, который писал на римском диалекте, вот у него масса очень смешных зарисовок про пьющих монахов и пьяных священников. Somebody would tell me that it's only a show. I'll confess, oh no, let's face it, in my concrete tuxedo. Журналист Алексей Букалов и песня Джорджа Харрисона «Пи-2 Ватикан Блюз» в передаче «Красное сухое». Режиссер студии Марина Смирнова-Фрэдса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио.